Неожиданное торжество. По пути со второго на первый этаж дома номер 32 по улице Виндзорский сад Паддингтон приостановился на ступеньках лестницы и понюхал утренний воздух. Спустя несколько минут, внимательно изучив через перила висевший на стене отрывной календарь, он отправился дальше с очень озадаченным выражением на мордочке. В доме все утро происходило что-то невероятно таинственное, и он никак не мог понять, что именно. Вот разве что миссис Бёрд в кои-то веки запуталась и оторвала от календаря лишний листок, но это на нее не похоже. Или, может быть, это он проспал 2 или 3 дня кряду, а это еще более сомнительно. Но если нет, тогда получается, что сегодня должен быть четверг, а выглядит все так, будто сегодня воскресенье. Во-первых, со стороны кухни доносился явственный запах свежеиспеченных булочек. И хотя миссис Бёрд и случалось иногда испечь что-нибудь на неделе, как правило, свежей выпечкой она все же баловала их только по воскресеньям, да и вообще никогда не пекла булочки так рано утром. Да и мистер Браун тоже вел себя как-то странно. Мистер Браун работал в лондонском Сити, и распорядок у него по утрам был очень строгий. Завтрак подавали ровно в 8:30, а перед завтраком, даже в самый проливной дождь и в самый жаркий зной, мистер Браун обязательно выходил в сад и осматривал свои клумбы. В это же утро Паддингтон чуть не шлепнулся на пол от удивления, когда раздвинул занавески в своей комнате и, выглянув в окно, увидел мистера Брауна в затрапезной рабочей одежде. Он катил тачку по садовой дорожке. «А я уж гадаю, скоро ли ты заявишься?» — приветствовала его миссис Бёрд, когда он просунул голову в кухонную дверь, пытаясь разобраться, что там происходит. «От этого медведя ничего не утаишь». Заглянуть в кухню Паддингтон так и не успел. Миссис Бёрд захлопнула дверь и принялась накрывать ему завтрак. «Только не ешь слишком много», — предупредила она. «У нас сегодня торжественный обед. Еды и там хватит на целый полк медведей».
«Торжественный обед?» — воскликнул Паддингтон, удивившись еще сильнее.
Паддингтон очень любил всякие праздники. С тех пор, как он поселился у Браунов, они не раз уже праздновали Рождество и дни рождения, но такие вот неурочные торжества случались очень редко. «Много будешь знать, скоро состаришься», — загадочно ответила миссис Бёрд, когда Паддингтон спросил, по какому случаю торжество.
«Торжество! И все тут! И не вздумай перемазаться яичницей с ног до головы. Ты должен выглядеть прилично. Мы пригласили мистера Крубера и мистера Карри и еще целую кучу народу».
Паддингтон утащил тарелку яичницы с беконом в столовую и уселся там за стол с очень задумчивым выражением на мордочке. Чем больше он размышлял обо всех сегодняшних происшествиях, тем более таинственными они ему казались. А самое удивительное было то, что приглашение получил даже ближайший сосед Браунов. Из этого Паддингтон сделал вывод, что случай правда особо торжественный. Надо сказать, мистер Карри довольно часто появлялся у Браунов на всяких праздниках, но обычно не потому, что его звали, а потому, что у него хватало нахальства явиться без всякого приглашения. А Джонатана и Джуди тоже не удалось добиться толку. Пока Паддингтон завтракал, они пришли в столовую пожелать ему доброго утра. Но стоило ему спросить, ну что же такое в доме происходит, как оба исчезли. «Сегодня у нас особое торжество», — пояснила, выходя Джуди, и ободряюще пожала ему лапу. «В твою честь! Не волнуйся! Очень скоро ты все узнаешь!» Даже мистер Крубер поспешил сменить тему, когда за после завтраком медвежонок задал ему тот же вопрос.
«Сколько мне известно, вам готовят сюрприз, мистер Браун?» — отговорился он.
«А что же это за сюрприз, если все заранее известно?» И, не дав медвежонку времени задать новый вопрос, мистер Крубер поспешно разломил булочку,
и протянул одну половинку Паддингтону, а сам скрылся в темной кладовке на задах своего магазинчика, чтобы сварить им утреннее какао. Вернувшись, он принес поднос с чашками, а еще очень толстую книгу. «Полагаю, мистер Браун, сегодня днем нас ждут всевозможные игры и развлечения», — сказал он, протягивая книгу. «Мне кажется, вам было бы полезно просмотреть это сочинение. Это сборник всяких фокусов и праздничных забав». Паддингтон поблагодарил мистера Крубера и, допив какао, торопливо зашагал в сторону улицы Виндзорский сад. Миссис Бёрд предупредила, что в связи с предстоящим торжеством придется переделать множество дел, и он не хотел опаздывать. А кроме того, на вид книжка мистера Крубера была ужасно интересной, и он решил, что перед обедом должен успеть освоить несколько фокусов. Впрочем, когда он наконец добрался до дому, фокусы и забавы начисто вылетели у него из головы. Пока он пил какао с мистером Крубером, все остальные трудились, не покладая рук, и столовая полностью преобразилась. Обеденный стол раздвинули и покрыли белоснежной скатертью. Но ее почти не было видно под всевозможными угощениями. У Паддингтона чуть глаза не вылезли на лоб. С таким восторгом он таращился на бесконечные вазочки и тарелочки с вареньем, фруктами, конфетами, на горы бутербродов и пирожных, не говоря уж о пирамидах из печенья и о морях джема и мармелада. А в центре стола, на самом почетном месте, стоял большой кремовый торт. Сверху на нем были выведены какие-то иностранные слова. Вот только прочитать их Паддингтон не успел, потому что появилась миссис Бёрд и уволокла его в ванную. «Ты должен будешь стоять у входной двери и встречать гостей», — предупредила она. «На празднике можешь хоть с ног до головы вымазаться мармеладом, но перед праздником изволь быть чистым». Этим Паддингтону и пришлось удовольствоваться. Впрочем, чем меньше времени оставалось до праздника, тем сильнее становилось его нетерпение. Брауны пригласили не только мистера Крубера и мистера Карри, но и многих торговцев с рынка Портобелло. Пусть Паддингтон и любил поторговаться, на рынке он пользовался всеобщей любовью, поэтому гостей собралось очень много. К началу торжества в столовой яблоку было негде упасть. Когда гости, наконец, расселись вокруг стола, мистер Браун потребовал тишины. «Как вы все знаете, — начал он, — сегодняшнее торжество устроено ради Паддингтона. Несколько позже я собираюсь сделать важное заявление. Но сначала Паддингтон продемонстрирует вам исключительную ловкость лап и покажет несколько фокусов, которые разучил специально для такого случая». Все захлопали, а Паддингтон вышел на коврик у камина и еще раз сверился с книжкой про фокусы, которые подарил ему мистер Крубер. Была в ней одна глава, которая ему особенно понравилась. Называлась глава «100 различных способов разорвать бумагу», и Паддингтону не терпелось попробовать хотя бы несколько из них. «Люблю фокусы, в которых бумагу рвут», — заявил мистер Карри, когда Паддингтон объяснил, что собирается делать. «Надеюсь, у тебя они не какие-нибудь там пустяковые, медведь». «Первый уж точно не пустяковый», — подтвердил Паддингтон. «Называется «Таинственное исчезновение фунтовой купюры». «Да что ты говоришь?» — воскликнул мистер Браун, которому явно стало не по себе. «А обязательно, чтобы это была фунтовая купюра? Может, и просто бумажка сойдет?» Паддингтон снова уставился в книжку. «Там ничего не сказано про просто бумажку», — сказал он с сомнением. «Но, наверное, мне хватит и 10 шиллингов». «Я, к сожалению, оставил бумажник в другом костюме», — поспешно сообщил ему мистер Браун. «А у меня одни монеты», — подхватил, поняв его намек, мистер Крубер. Остальные друзья Паддингтона с рынка Портобелло тоже поспешно застегнули карманы на все пуговицы. Все глаза обратились к мистеру Карри. «Вы же сказали, что любите, когда бумагу рвут», —
— напомнил ему мистер Браун. «И кроме того, у Паддингтона сегодня праздник».
Мистер Карри запыхтел, вытащил из внутреннего кармана бумажник с надежной застежкой и нехотя раскрыл его.
«Надеюсь, ты, медведь, знаешь, что делаешь», — проворчал он, подавая Паддингтону купюру в 10 шиллингов.
«Полундра! Я все понял»,
— шепнул Джонатан, когда Паддингтон взял купюру в обе лапы, еще раз сверился с книгой, сложил купюру пополам и разорвал.
Брауны в тревоге наблюдали, как медвежонок сложил купюру еще раз, и теперь обрывки полетели по всей комнате. Физиономия мистера Карри становилась все мрачнее и мрачнее. Сделав небольшую паузу, Паддингтон снова заглянул в книгу, и тут настроение его явно переменилось. Только что он выглядел очень довольным, а тут усы вдруг совсем обвисли, и выражение мордочки стало ужасно озабоченным.
«Ну и что теперь, медведь?» — осведомился мистер Карри, когда Паддингтон подошел к нему вплотную и стал пристально разглядывать его ухо.
«Боюсь, у меня фокус не совсем получился, мистер Карри», — удрученно сообщил медвежонок.
«Что?» — завопил мистер Карри, вскакивая на ноги.
«Как это так? Фокус не совсем получился!»
«Мне полагалось бы вытащить купюру у вас из уха», — пояснил Паддингтон. И вид у него стал совсем несчастный.
«Ты проверь, может, она в другом ухе?» — подбодрила его миссис Браун.
«Вряд ли», — покачал головой Паддингтон. «Я, видимо, случайно перевернул сразу 2 страницы и перепутал 2 фокуса. То, что я вам показал, называется «вырезаем салфеточку».
«Вырезаем салфеточку», — повторил мистер Карри негодующим голосом, когда Паддингтон развернул остатки его купюры и поднял на всеобщее обозрение. «Чтобы из моих 10 шиллингов медведи салфетки вырезали!»
«Ничего страшного», — успокоила его миссис Бёрд, нагибаясь и собирая обрывки. «Вы их склеите. Может, в банке вам еще обменяют на новую».
«Очень красиво получилось», — добавила Джуди.
Мистер Карри несколько раз фыркнул и отправил в рот очередное пирожное.
«Хватит с меня на сегодня фокусов с бумагой», — рассудил он.
Мистер Крубер деликатно кашлянул.
«Может, попробуете что-нибудь из другой главы?» «Мистер Браун», — предложил он. «Там в самом конце есть очень интересные фокусы».
«Большое спасибо, мистер Крубер», — поблагодарил Паддингтон.
Ни один мистер Карри был сыт по горло фокусами с бумагой. Рвать бумагу, особенно сложенные во много раз купюры, оказалось делом нелегким. У него даже заныли передние лапы.
«Вот замечательный фокус!» — возгласил он после паузы. «Называется «Снимаем с гостя жилет, не снимая пиджака».
«Судя по названию, это длинная история», — с сомнением проговорила миссис Браун. «Может, там есть что-нибудь покороче?»
«Чушь!» — отрезал мистер Карри, высовываясь из-за тарелки с бутербродами. «Это отличный фокус. Я его когда-то давно видел в цирке и с удовольствием посмотрю еще раз».
Мистер Браун и мистер Крубер переглянулись.
«Тогда, боюсь, придется снимать ваш жилет», — предупредил мистер Браун. «Больше ни на ком нет жилетов».
У мистера Карри отвалилась челюсть.
«Что?» — взревел он. «Если вы думаете, что я позволю вашему медведю снять с меня жилет, вы...»
Больше мистер Карри ничего не успел сказать, потому что голос его потонул в громком протестующем гуле.
«Вы же сказали, что с удовольствием посмотрите еще раз», — напомнил торговец, уцененный бакалеей. «Вот, у вас появилась прекрасная возможность».
Мистер Карри неуклюже поднялся со своего стула, встал на колени на коврик у камина и поднял руки над головой, а Паддингтон крепко ухватил его обеими лапами за шею.
«Ты, кажется,
собирался снимать с меня жилет-медведь, — прохрипел мистер Карри, — а не душить меня воротником. — Как бы то ни было, полдела сделано, — заметил мистер Браун, когда Паддингтон стащил жилет до подбородка и натянул мистеру Карри на голову. — А что дальше?
Паддингтон запустил лапу мистеру Карри в рукав и принялся шарить там.
«Я и сам толком не знаю, мистер Браун», — сознался он пыхтя. «Я этот фокус первый раз делаю, а книгу мне отсюда не видно».
«О, Господи!» — вздохнула миссис Браун, потому что раздался треск рвущейся ткани, и Паддингтон вытащил из рукава мистера Карри какой-то клок. «Похоже на кусок подкладки».
«Что?» — завопил мистер Карри, пытаясь разглядеть, что происходит. «Вы сказали, подкладки?»
Мистер Браун взял книжку про фокусы и поправил очки.
«Давай-ка я тебе помогу, Паддингтон», — предложил он.
Через минуту он положил книжку обратно на ковер и тоже опустился на колени. «Ты все делаешь правильно», — подтвердил он, в свою очередь принимаясь шарить у мистера Карри в рукаве. Там именно так и сказано. Протащить жилет через рукав. Правда, не сказано, как именно. Очень странно.
Мистер Крубер тоже опустился на ковер. «Может, лучше наденем его обратно?» — предположил он.
«Главное, сделайте что-нибудь поскорее», — посоветовала миссис Браун, потому что мистер Карри опять захрипел. Мистер Крубер еще раз внимательно прочел инструкцию.
«Вот незадача!» — воскликнул он. «Боюсь огорчить вас, мистер Браун, но тут, похоже, не хватает страницы».
Услышав это, мистер Карри выкатил глаза и издал громкое бульканье.
«Да что это такое?» — рявкнул он, вскакивая на ноги. «Это просто неслыханно!»
«Вот это вы зря сделали!» — проговорил мистер Крубер с укором. «Вы свой пиджак порвали!»
Мистер Карри, пританцовывая от ярости, разглядывал остатки своего парадного одеяния.
«Я порвал свой пиджак!» — взревел он.
«Ну, ничего себе! А чем этот ваш медведь все время занимался, хотел бы я знать?»
«Искал потерявшуюся страницу, мистер Карри», — объяснил Паддингтон.
«Я, наверное, ее вчера случайно использовал, когда учился делать фокусы с бумагой».
Мистер Браун поднял руку, призывая всех к молчанию. Физиономия мистера Карри несколько раз меняла цвет с красного на багровый, а теперь обратно на красный, только куда ярче прежнего, и было видно, что пора положить конец всей этой истории.
«Я не сомневаюсь, что миссис Бёрд потом починит ваш пиджак», — сказал он. «А сейчас, полагаю, пора перейти к тому, ради чего мы и собрались».
«Верно, верно», — поддержали его. Мистер Браун повернулся к Паддингтону.
«Знаешь, сколько времени ты уже живешь в нашем доме?» — спросил он.
«Нет, мистер Браун», — ответил Паддингтон, ужасно удивленный этим вопросом. «Мне вообще кажется, что я жил тут всегда».
«Почти 3 года», — ответил сам себе мистер Браун. «А это не так мало, особенно если учесть, что сперва ты просто зашел на чашку чая».
«Так вот», — продолжал он, когда стих громкий смех, — «у нас для тебя сюрприз. На днях мы получили телеграмму из дома для престарелых медведей в Лиме. Дело в том, что очень скоро тетя Люси будет праздновать свой 100-й день рождения, и директор дома считает, что на торжестве по этому поводу должны присутствовать все ее родственники».
«Ничего себе! 100 лет!» — удивился Джонатан. «Вот это возраст!»
«У медведей годы по-другому считают», — напомнила миссис Бёрд. «Начнем с того, что у них по 2 дня рождения в году», — добавила Джуди.
«Как бы то ни было, Паддингтон», — продолжал мистер Браун, — «неважно, сколько именно ей исполняется. Главное, что она уже в очень преклонном возрасте и празднует очень почтенный юбилей. Вот мы и подумали, не захочешь ли ты на него съездить?»
«Речь!» — выкрикнул кто-то из дальнего конца комнаты. Паддингтон замялся. «А мне опять придется плыть через океан в спасательной шлюпке и питаться мармеладом, как по дороге сюда?» — спросил он. «Нет», — успокоил его среди всеобщего смеха мистер Браун. «Я специально сходил в большую пароходную компанию, и они пообещали дать тебе отдельную каюту по специальным медвежьим расценкам, а в придачу стюарда, который понимает в медведях и будет за тобой присматривать». Примечание. Стюардом на корабле называют человека, который обслуживает пассажиров, приносит им еду, застилает постель, убирает каюту, оттирает пятна мармелада от стен. Разумеется, оттирать пятна приходится только тем стюардам, которые обслуживают медведей. Но вообще стюард должен уметь все. Конец примечания. Паддингтон сел на стул и крепко задумался. Все это случилось так неожиданно, что мысли у него совсем закрутились и запутались, и он даже не знал, что сказать и кого первым благодарить. «А ничего и не надо говорить», — выручила его миссис Бёрд. «Лучше съешь вместо этого кусок торта. Я его специально испекла». «На нем написано: «Счастливого пути», — пояснила Джуди. «Это значит: все мы желаем тебе счастливого пути». «А ну-ка», — предложил торговец уцененной бакалеей, когда Паддингтон принялся разрезать торт, «крикнем-ка в его честь троекратное «Ура!»» Следующие несколько минут, пока Паддингтон раздавал всем тарелочки с тортом, в доме номер 32 по улице Виндзорский сад дрожали все потолки и стены, причем было замечено, что даже мистер Карри кричит ничуть не тише других. «Скучновато без тебя будет, медведь», — проговорил он хмуро, когда, выходя через некоторое время на улицу, задержался у дверей, чтобы пожать Паддингтону лапу. «И кто же, интересно, будет исполнять мои поручения?» «О, Господи!» — вздохнула миссис Браун, когда гости понемногу разошлись, и остался один только мистер Крубер. «Как вдруг тоскливо сделалось! Надеюсь, мы правильно поступили!» «Зато никаких больше мармеладных пятен на стенах!» — попробовал пошутить мистер Браун, но шутка никого не развеселила. Паддингтон убежал к себе, а остальные уныло поплелись в гостиную. «Я пятна не стану смывать!» — решительно заявила миссис Бёрд. «Никогда! Ни за что на свете!» «Я думаю, вы приняли абсолютно правильное решение», — рассудительно произнес мистер Крубер. «В конце концов, тетя Люси ведь вырастила и воспитала Паддингтона, и если бы она не отправила его в Англию, мы бы никогда с ним не познакомились». «Я знаю, о чем ты думаешь, Мэри», — сказал мистер Браун, беря жену за руку. «Но если Паддингтон решит остаться в Перу, мы не имеем права его отговаривать». Брауны примолкли. Когда из Перу пришла телеграмма, мысль отправить Паддингтона на родину на день рождения тети Люси показалась им просто великолепной. Но теперь, когда все уже было решено, им вдруг сделалось невероятно грустно. За годы, проведенные в их доме, Паддингтон стал неотъемлемой частью семьи, и представить жизнь без него было почти невозможно. При мысли, что они, чего доброго, никогда больше его не увидят, брауны все ниже и ниже опускали головы. Но вдруг тишину нарушил знакомый топоток лап по лестнице. А потом бухнула, открываясь дверь гостиной, и вошел Паддингтон, волоча свой кожаный чемодан. «Я уже собрался», — доложил он. «Только мочалку не упаковал, на случай, если решу принять ванну перед дорогой». «Уже собрался?» — не поверила миссис Бёрд. «Погоди, а все остальные твои вещи?» «Для них целый контейнер понадобится», — добавила Джуди. Паддингтон страшно удивился. «Я собираюсь взять только самые важные вещи», — пояснил он. «А остальные, если можно, оставлю здесь для сохранности». Браун и мистер Крубер переглянулись. «Паддингтон», — заговорила, наконец, миссис Браун, — «подойди сюда и сядь. Может, ты не очень складную речь произнес на своем торжестве, но сейчас сказал именно то, чего мы все от тебя и ждали. Ты, наверное, и сам не понимаешь, что значат для нас твои слова».
«Для меня они значат только одно», — заявила миссис Бёрд.
«Я могу со спокойной совестью смыть со стен все мармеладные пятна. Ведь нам же, в конце концов, понадобится место для новых, когда Паддингтон вернется. Это самое главное».
Все с энтузиазмом поддержали миссис Бёрд. Причем громче всех звучал голос медвежонка. А потом он уселся в свое кресло, и на мордочке у него появилось очень довольное выражение. «Да, будет ужасно здорово снова увидеть тетю Люси». И все-таки он уже думал о том, как замечательно будет вернуться потом сюда. А еще у него не было никаких сомнений, что по дороге в Перу и обратно он соберет целую коллекцию самых необычайных пятен.